Одни люди говорят, искусственный интеллект – это такой же инструмент, как компьютер. Другие отвечают, он уже начинает заменять человека.
Я помню, когда в конце 70-х годов появились калькуляторы.
Если искусственный интеллект может написать проповедь, не приведет ли это к тому, что человек перестанет искать Бога самостоятельно?
Бог избрал инструментом проповеди живых людей.
Некоторые уверены, что через искусственный интеллект человечество придет к тотальному контролю.
Мы точно знаем, что чем дальше мы живем, тем больше появляется возможности контроля над всеми людьми.
Библия говорит.
Сегодня у нас тема, которая неожиданно вызвала одну из самых больших дискуссий на нашем канале. Мы посмотрели комментарии сразу под двумя передачами. Можно ли слушать христианские песни, которые написал искусственный интеллект? И может ли искусственный интеллект быть образом зверя? Мы проанализировали более 180 комментариев. И интересно, что аудитория практически разделилась пополам. Одни говорят, это всего лишь инструмент, благодаря ему сегодня можно быстрее распространять Евангелие и создавать хорошие материалы. Другие отвечают, нет, в этом есть что-то духовно неправильное. Это настораживает, пугает и даже напоминает события последних времен. Получается, что вопрос уже давно не технический. Это вопрос духовного отношения. Поэтому сегодня мы попробуем разобраться не столько в технологиях, сколько в том, как христианину правильно к ним относиться. Пастор Алексей, пожалуй, самый главный вопрос звучит так. Одни люди говорят, искусственный интеллект – это такой же инструмент, как компьютер, микрофон или камера. Другие отвечают, нет, он уже начинает заменять человека. Вот где проходит эта граница, когда технология остается инструментом, а когда она начинает занимать место, которое ей принадлежать не должно?
Я думаю, все зависит от отношения людей к этому явлению. Когда мы имеем дело с технологиями, то любая технология берет на себя какие-то функции человека. Я помню, когда в конце 70-х годов появились калькуляторы, первые калькуляторы. И эти калькуляторы, они тоже заменяли человека. То есть ты мог в уме считать или в столбик там складывать, или корень квадратный извлекать. Или же ты мог это сделать при помощи калькулятора. То есть калькулятор брал на себя, взял на себя часть функций человека. Потом, когда у нас появились компьютеры, компьютеры тоже берут на себя часть того, что делал человек. Они намного быстрее делают какие-то вычисления, они позволяют искать информацию, они позволяют эту информацию выражать в определенной форме. Теперь, когда мы имеем дело с искусственным интеллектом, это следующий шаг в том, что технология позволяет делать часть того, что делают люди. Просто в данном случае эта технология, она намного более продвинутая, намного более развитая, и поэтому она намного больше делает то, что делают люди. И вот здесь ключевой вопрос, как к этому будет относиться каждый конкретный человек. Ну, например, когда мы говорим о студентах, которые учатся, вот он учится, и смысл его учебы заключается в том, чтобы получить определенные знания и научиться пользоваться этими знаниями. Если этот человек делает без помощи искусственного интеллекта, то он, естественно, развивается. То есть он читает книжки, ходит в библиотеку, собирает информацию, запоминает ее, выписывает, синтезирует ее, каким-то образом делает выводы из этой информации и представляет ее на каких-то экзаменах. И hopefully, то есть, возможно, он что-то из этого запомнит. И, может быть, что-то из этого ему пригодится в жизни. Это один тип учебы. Сейчас, когда мы имеем дело с искусственным интеллектом, искусственный интеллект открывает совершенно новый горизонт в обучении. он, конечно же, может подменить обучение. То есть студент может приходить на уроки и просто задавать задание искусственному интеллекту. И искусственный интеллект за него будет писать сочинение, получать информацию, синтезировать ее и выдавать на экзаменах. Вот это, конечно же, неправильный момент, неправильное пользование. То есть оно ослабит человека. Но есть другой вариант. Есть вариант, когда люди, которые учат этого студента, они понимают, что у этого студента теперь под рукой всегда будет намного больше информации, чем он когда-либо может запомнить. И его будут учить не запоминать всю эту информацию, а правильно ею пользоваться. Как ее получить, как ее правильно организовать, как убедиться в том, что это правильная, точная информация, а искусственный интеллект тебе не обманул, он не представил тебе желаемое за действительное. Более того, каким образом можно эту информацию превратить в что-то полезное? То есть мы сейчас стоим на пороге времени, которое откроет перед нами совершенно другие горизонты жизни. Вы не сможете ее проигнорировать. Вот это, дорогие друзья, вам нужно помнить. Вы не сможете ее проигнорировать. Вы не сможете просто сказать, а я в домике. Я не пользуюсь искусственным интеллектом. Интересная вещь, когда одна деноминация есть в России, она вообще-то международная, которые говорили, когда пошел интернет, они говорили, интернет запрещен. И они писали даже в журналах, что интернетом пользоваться нельзя. Это грех, это греховно, это невозможно. Прошло буквально, лет 15, наверное, может быть, немножко больше, лет 20, наверное. Я встречаюсь с председателем этой всей большой деноминации и спрашиваю у нее, мне кажется, что практически все ваши члены или члены ваших церквей, с которыми я соприкасаюсь, все пользуются интернетом. Вот что он мне отвечает. Но мы должны признать, интернет мы не удержали. Это было очевидно сначала. А зачем его было держать? Зачем? Потому что это не вопрос писания, это не вопрос праведности. А наоборот, если бы вы с самого начала учили бы ваших людей, как им пользоваться, для того, чтобы этот интернет становился инструментом праведности, а не инструментом греха, не инструментом растления. Точно так сегодня и с искусственным интеллектом. Кто-то может сказать, я не буду им пользоваться. Это невозможно. Это невозможно. Ваш сосед будет пользоваться, ваши дети будут пользоваться, ваши внуки будут пользоваться. Пресвитер вашей церкви, который, может быть, говорит, что все нельзя, будет им пользоваться. Чаще всего именно так это будет и происходить. Поэтому вместо того, чтобы все это отрицать, нам нужно научиться использовать технологии, включая искусственный интеллект, для того, чтобы достигать Божьих целей и Божьими методами. Во всем этом, конечно же, самый главный вопрос – это понимание библейской истины, библейских ценностей и рассматривать так, чтобы рассматривать абсолютно все, с чем мы сталкиваемся, с точки зрения того, что говорит Писание.
На Ютубе находится миллион каналов, сотни блогеров и авторитетных людей борются за внимание подписчиков, чтобы монетизировать свой контент и получить выгоду. Цели нашей передачи совсем другие. Объяснить Библию, чтобы люди понимали, как ей жить в реальности наших дней. Несколько лет назад один человек помог нам создать фонд для производства передач «Библия говорит». И вот мы вещаем уже более 9 лет, но сейчас эти средства истощились. Поэтому мы обращаемся к вам, наши зрители. Себестоимость одного выпуска составляет $345. Если 5 человек будут жертвовать по $50 ежемесячно, они поддержат выпуск 8 передач в год. А если таких людей наберется всего 150 в нашей многотысячной аудитории, то они покроют все годовые расходы. Мы приглашаем вас к совместному труду. Ссылка в описании. Тогда возникает следующий вопрос. Может ли песня без участия человека быть духовной? Очень многие зрители рассказывали свою историю. Они говорят, я писал стихи много лет, но никогда не умел писать музыку. Теперь, благодаря искусственному интеллекту, мои слова стали песней. Для них это огромная радость. Но одновременно многие пишут совсем другое. Они говорят, такая песня звучит красиво, но в ней нет души, она не согревает. Пастор Алексей, почему вот для многих людей настолько важно понимать, кто именно создал песню? Откуда вообще появляются ощущения «здесь есть жизнь» или «здесь чего-то не хватает»?
Когда мы говорим о коммуникации между людьми, в этой коммуникации всегда участвует носитель той или иной информации. Если мы говорим о божественном плане, как Господь избрал, метод, каким Он избрал, который Он избрал для того, чтобы благая весть возвещалась людям, Он удивительным образом избрал несовершенных людей для этого. И это неспроста. Благую весть могли бы возвещать совершенные ангелы. Но Господь делает так, что возвещают люди, которые сами когда-то пережили встречу с Богом, которые сами пережили взаимодействие с божественной истиной, которые сами этой истиной живут, которые сами где-то проваливают, сами нуждаются в благодати, сами понимают, насколько светлая, насколько сильная, насколько радостная благая весть. И они хотят эту благую весть передать другим. И вот этот личностный элемент, элемент личностного участия, он играет значительную роль в духовной коммуникации, в том, чтобы убедить другого человека, в том, чтобы показать, что это не просто машина прореагировала, «Слушай, дорогой, тебе нужно покаяться». Нет, это человек, который сам покаялся. Это человек, который сам переживает боль. Вот почему, когда мы слушаем песни, помните песню «Течет ли жизнь мирно, подобно реке», и когда ты знаешь, как она была написана, человек, который потерял всю свою семью, и как он пишет об этом, и ты понимаешь, что это не просто истинная генерированная машиной, это человек, проживший это. Это человек, который реально соприкасается с Богом и ощущает божественную работу в своей жизни. Точно так и музыка, в принципе, и песни. В принципе, любое искусство, оно всегда начинается с силы идеи. Вот почему некоторые люди их называют стихоплеты, а других называют поэты. Они тоже могут в рифму написать что-то. Но поэт – это человек, который чувствует жизнь, который реагирует на эту жизнь. Человек с живой душой, реально живущий на земле. И когда я слышу его поэзию, я контактирую, я могу ощущать какое-то единство с ним, потому что я что-то подобное переживаю в своей жизни. Вот этим, наверное, и отличается музыка, написанная и с реальными людьми, и искусственным интеллектом. При этом человек, который пишет музыку, он вполне может пользоваться искусственным интеллектом. То есть он живой человек, он что-то переживает. И опять-таки глубина его жизни, сила его переживаний, они, конечно, определяют глубину эффекта его музыки, которую он написал. А он может использовать разные инструменты, которые генерирует искусственный интеллект. Он может использовать аранжировку, которую он сделает, и он чувствует, да, вот это вот точно передает то, что я ощущаю сейчас. А вот это он там даст еще команду этому интеллекту. А вот здесь вот улучши вот так, вот здесь вот измени вот так. Но все равно двигатель всего этого, идейный вдохновитель всего этого, человек, реально живущий и реально переживающий.
Интересно, что разговор очень быстро выходит далеко за пределы музыки. Многие комментарии были уже не столько о песнях, люди переживают совершенно о другом. Они пишут примерно так. Если искусственный интеллект может написать проповедь, составить статью, подобрать иллюстрации, не приведет ли это к тому, что человек перестанет искать Бога самостоятельно? Не станет ли технология причиной духовной лени? Как вы думаете, это реальная опасность?
Духовная лень может возникать в любой ситуации, и она возникала уже давно, даже тогда, когда технологий не было, потому что духовная лень, природа духовной лени не в доступности ответов, а во внутренней неготовности, в неспособности, в нежелании их искать. Духовная лень – это состояние души, а не внешние факторы, которые нас окружают. Конечно же, чем больше у нас удобств разных, тем больше возможностей практиковать духовную лень. Это точно так же не только с духовной ленью, точно так же возьми любые вопросы развития, как я говорил уже в отношении того, что человек учится. Он может использовать искусственный интеллект, и он может намного большему научиться с помощью интеллекта. Или он может просто использовать его так, что он за него контрольные работы пишет. Вот. Это просто более продвинутый способ шпаргалок. А шпаргалки были всегда. Вот точно так и в духовной жизни. В духовной жизни также есть шпаргалки, когда люди просто ищут отписку. Тем более, когда речь идет о каких-то формах духовной работы, когда в духовной работе люди используют искусственный интеллект, чтобы он писал тебе статью, или он писал тебе «Не приведи Господь проповедь», или еще какие-то вещи. Это абсолютно неестественно. По той же самой причине, по которой которую я объяснил вначале. Посмотрите, друзья, еще раз повторю. Бог избрал проповедь или инструментом проповеди живых людей, живых несовершенных людей, которые сами нуждаются в прощении, которые сами знают боль, которые сами переживают наполнение Божьей благодатью, которые сами знают красоту и богатство Евангелия Иисуса Христа и самой личности Христа, которые не восхищаются, и которые недвижимы, которые не живут. И теперь вот если вот эта сердцевина есть, и потом человек, исходя из этой сердцевины, использует какие-то технологии для помощи в донесении того, что у него генерируется в его сознании, в его жизни, в результате его взаимодействия с истинным Писанием и с Господом. Да, благослови его Господь в этом. Но если самого сердца нет, то все остальное становится бездушным.
Но... Наверное, больше всего эмоции вызвала совсем другая тема. Под передачей об образе зверя многие зрители прямо написали: «Искусственный интеллект – это начало исполнения книги Откровения». Некоторые даже уверены, что именно через искусственный интеллект человечество придет к тотальному контролю. Вот скажите, пастор Алексей, насколько вообще правильно связывать современные технологии с пророчествами книги Откровения? Исторически христианам всегда сложно было понять новые технологии. Люди с опаской относились к электричеству, появлению телевизора, компьютера. На что действительно указывает Писание? А где мы начинаем строить предположения?
Когда мы говорим о технологиях и вообще развитии цивилизации и месте всего этого явления в последних событиях в истории человечества, которые представлены в книге Откровения, мы имеем дело с явлениями, которые имеют две грани, две стороны. С одной стороны, они имеют отношение к эсхатологии, с другой стороны, их невозможно и неправильно брать и практически применять и толковать в каждой конкретной ситуации. И я объясню, почему. Значит, книга Откровения представляет нам финал человечества. Финал человечества заключается или неразрывно связан с его развитием. Суть человеческой цивилизации в том, что люди берут ресурсы, которые даны им Богом, и развивают их. Но развивает не так, как изначально было запланировано Богом, что они развивают их в сотрудничестве с Ним и для Него, для Его цели, во имя Его. А развивают во имя свое собственное. Развивают, утверждая себя, утверждая свои цели, утверждая себя в положении богов фактически. Поэтому книга Откровения рисует нам картину, в которой в заключении представлена великая битва или великое поражение Вавилона, который представлен как великая блудница. Так вот этот Вавилон, великая блудница, описан подробно в его расцвете экономическом, технологическом и в его расцвете его искусства и религии, кстати. Мы видим, как поражены все аспекты развития человеческой цивилизации в поражении великой блудницы. То есть, когда мы говорим о Божьем наказании человечества, мы знаем, что Бог сокрушит человеческую самонадеянность, которая в большой степени питается или построена на человеческой цивилизации, на развитии человеческой цивилизации. Вот эта картина точно представлена в Писании. Теперь, когда мы говорим о том, какой элемент конкретный развития человеческой цивилизации действительно будет использован антихристом или зверем, или 666 и так далее, вот здесь начинаются спекуляции. Мы не знаем точно. Я помню время, когда только появились большие компьютеры, это было еще 80-е годы, когда... Ходила такая статья, что вот появился компьютер, имя которому «Зверь». И он где-то там в Швейцарии установлен. Вот. И этот большой компьютер, он занимал целый квартал. Сегодня этот огромный компьютер, он менее сильный или менее мощный, чем вот этот телефон. В этом телефоне больше computing power, то есть силы, вычислительной силы, чем в том. А о нем столько было шума, и все говорили, что это вот антихрист. Мы точно знаем, что чем дальше мы живем, тем больше появляется реальных возможностей контроля над всеми людьми. И мы, конечно, можем предположить, что возможно, что это будет каким-то фундаментом для того контроля, который антихрист будет осуществлять. Вполне возможно через технологии. Как он это будет делать? Через компьютер, через интернет, или через искусственный интеллект, или, может быть, через все вместе взятое. Нам, по сути дела, не так важно. Мы точно знаем, что это произойдет. И мы точно знаем, что человечество туда движется. И всякие эти новые возможности – просто дополнительное свидетельство о том, что это реально возможно, это будет реально возможно. И вот в этом смысле, конечно, это все должно нас побуждать к тому, чтобы мы могли понимать, что пришествие близко, понимать то, что жизнь наша, она не ограничивается здесь земными вещами, у нее есть намного более дальняя, далеко идущая перспектива. В этом смысле да. А в том смысле, чтобы бегать сейчас и говорить, о, искусственный интеллект, это антихрист. Ну, как это вам поможет? Ну, никак. Оно просто вас введет еще большее смущение и замешательство.
Наверное, главное, что мы сегодня увидели, вопрос не в том, насколько быстро развивается искусственный интеллект. Вопрос в другом. Любая новая технология заставляет нас снова задуматься о том, что невозможно заменить никакими алгоритмами. Это живую веру, личную молитву и общение с Богом. Именно поэтому подобные разговоры сегодня так важны. Спасибо, Алексей Алексеевич. До встречи в следующем выпуске передачи «Библия говорит».
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!